У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о духовных подоплеках творчества Тараса Шевченко. Пришла пора сказать о переложениях им ветхозаветных псалмов. Опыты Шевченко в этой области не лишены поэтичности. Довольно точно передают букву, а часто даже и дух подлинника, хотя и отличаются некой простоватостью, правда, без обычного для него косноязычия. Все это в совокупности позволяет воспринимать этот цикл как вершину его творчества, к сожалению, не могущую быть оцененной в должной мере человеком, не знающим языка. Приведу все-таки несколько текстов на языке оригинала. Вот, например, как звучит псалом «Блажен муж и жениди на совет нечестивых». «Блаженный муж на лукаву, не вступая раду, и не стане на путь злого, и з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його і воля. Навчається і стане він, як на добрім полі, над водою посажене, древо зеленіє, плодом вкрите. Так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих, нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає. І не встануть справедними злі з домовини, то й з гроба. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть». А вот как Псалом 52-й. «Рече безумен в серце своем». «Прибезумний в серці скаже, що Бога немає, в беззаконии мерзіє, не творить благая, а Бог дивиться, чи є ще взискающий Бога, нема добретворящого, нема ні одного. Коли вони неситі, гріхами дознають, їдять люди замість хліба, Бога не згадають, там бояться, лякаються, де страху й не буде. Так самі себе бояться, лукаві люди. Хто ж пошле нам спасіння, верне добру долю, коли Бог нам верне волю, розіб'є неволю. Восхвалимо тебе, Боже, хваленням всяким, возрадується Ізраїль і святий Іаков. Є ще переложення із ветхозаветних пророків – Єзекииля, Ісаї, Осії, производящие довольно комичное впечатление из-за просторечных выражений, применяемых кстати и не кстати. Для примера приведу переложение главы 19 книги Иезекииля, хотя, наверное, упомянутый комизм может оценить опять-таки лишь человек, хорошо знающий язык. «Восплачь, пророче, сыны Божий, и о князях, и о вельможах, и о царях от их, ирце». На що та сука ваша мати зо львами кліщилась щенята і добувала вас лихих, і множила ваш род проклятий, а потім з вас щенят зубатих зробились львищища, людей, незлобних, праведних дітей, жрете скажені, мов шуліка, хватає в бурені курча, клює і рве його, а люди... Хоч бачать люди та мовчать. Отож, львенята дике, люте, підстерегли його, взяли, та закувавши добре в пута, в Єгипет люди одвели на каторгу. А люта мати спустила друге біснувати своє скажене звіря, та вже такого сподаря, що гради й весі пожирало, земля тряслася, тріпітала, от реву львищища твого, окули люди і цього, заперли в щелепи удила і в Вавилоні посадили в тюрьму глибоку, щоб не чуть було на світі того реку самодержавного владики царя неситого. Минуть, уже потрохи минають, дні беззаконня і зла, і львищища того не знають. Ростуть собі, як та лоза у темнім лузі, уповають на корінь свій уже гнилий, уже червивий і малий, і худосильний. Вітер з поля дихне, погне і полама, і ваша злая своєволя сама скупається, сама у своїй крові. Плач великий, во місто львищощого река почують люди, і той плач нікчемний, довгий і поганий, між людьми вопреччу стане самодержавний отой плач. Как видим, без обличительных ноток в адрес российского самодержавия не обошлось и здесь. Это вообще один из главнейших пунктов духовного помрачения Шевченко, а вслед за ним и ориентирующийся на его мировоззрение нации. Из произведений на чисто религиозные темы упомянем еще и поэму «Мария», написанную в 1859 году, незадолго до смерти. Странный симбиоз искреннего благочестия и атеистических прагматических измышлений на почве дурно воспринятого атеизма. Довольно дикую молитву и совершенно кощунственное «Свите ясной, свите техий» – оба стихотворения 1860 года. Последние два текста я приводить не рискну. А вот начальные строки Марии, звучащие весьма сильно, привести стоит. «Все упование мое на Тебе, ми пресвітлий раю, на милосердие Твое, все упование мое на Тебе, Мати, возлагаю. Святая сила всіх святих, пренепорочная, благая, молюся, плачу и рыдаю, возре пречистая на их, о тих окраденных, сліпих невольників. Подай їм силу твоєго мученика сина, щоб хрест кайдани донесли до самого краю. Достойно питая, благаю, царице неба і землі, вон ми їх стону і пошли, благий конець, о все благая. А я незлобний воспою, як процвітуть убогі села псалмом і тихим, і веселим, святую доленьку твою. А нині плач і скорбь, і сльози души убогої, убогий, останню лепту подаю». Впрочем, пусть слушатели особо не обольщаются непритворным благочестием этой молитвы. Далее дело обстоит куда как хуже и кощунственней, что так обычно для непостоянного Шевченки. О том, как происходит это внутреннее интуитивное движение, а другого у Шевченко просто не было, со свойственными ему смещениями в противоположную от изначально намеченной сторону, частично даже об его истоках, мы можем узнать, читая стихотворение «Я не нездужаю ни в року». Странны первые его строки. «Я не нездужаю ни в року, и щось таке бачить око». Что видят глаза, мы так и не узнаем, а видят по всему не снаружи, но внутри себя, о чем он не может толком поведать своему читателю. Вероятно, нечто страшное. И опять-таки, во внутреннем своем состоянии, о чем свидетельствует следующая строка. «А серце жде чогось, болить, і плаче, і не спить, мов негодована дитина». Казалось бы, и духовные бездны, и духовный горизонт очерчены весьма точно. Что нужно для того, чтобы насытить духовно оголодавшую, тоскующую душу? Конечно же, благодать Духа Святаго. О том, казалось бы, свидетельствуют и следующие строки, обращенные к сердцу и напоминающие один из кондаков канона Андрея Крицкого. Влияние этого канона можно, кстати, заметить и на цитированные ранее «Минают дни, минают ночи». В таких вот, скажем, строчках, как «И не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь». Или «Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись». Вот і здесь. «Лихої, тяжкої години, мабуть, теж деш». Но эти влияния может заметить, конечно, только верующий человек, хорошо знакомый с текстом упомянутого канона. Да и не это главным образом, как мы узнаем далее, занимает Шевченко, без всякого перехода после этих строк, развернувшего тему в сторону привычного ему богоборчества с социальным оттенком. «Добра не жде сподіваної волі, вона заснула, цар Микола її приспав, а щоб збудить херянну волю, треба міром громадою обух сталить». «Та добре вегострить сокеру». Без топора, как мы еще раз убеждаемся, никак не обойтись. «Та й заходиться вже будить, а то проспеть собі не Бога, до суду Божого страшного, а панство буде колихать, храми, палати мурувать, любить царя свого п'яного, та візантійство прославлять, та й більше бачиться нічого». Оставим в стороне высказанные обвинения в сторону царя и самодержавия. Отметим лишь падение художественности, которое определяет тональность первых строк. До слов «Лехої тяжкої години, мабуть, ти ждеш» и начисто пропадает в последующих. Значит ли это, что Тараса Григорьевича вовсе не посещало желание духовного осмысления и окружающей действительности и своего собственного внутреннего состояния, да и прожитой жизни? Такие попытки им предпринимались неоднократно. Наиболее впечатляющим свидетельством является текст довольно раннего стихотворения, которое я сейчас прочту. «Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестеть пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, що вже й не плачу, і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Доля – це судьба. Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. Коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше – спати, спати і спати на волі. І заснути навік віки, і сліду не кинуть. Ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Еще раз обратим внимание, как протекает беседа Шевченко с Богом. Собственно, даже не беседа. Свои требования он выкрикивает едва ли не в истерике. Хочется сказать Богу в лицо. Такие желания, какие он высказывает, не проходят даром для человека, их высказавшего. Отметим противоречивость этих желаний, обычных для Шевченко. Поэту хочется то любить человечество, то сжечь его в огне. Однако Бог не остается глух даже к таким самонадеянным просьбам, исходящим из бездн душ человеческих. Тем более, что последующие слова «не дай быть мертвым при жизни» свидетельствуют, в общем-то, о верной направленности исканий Шевченко и даже о некотором духовном осмыслении, казалось бы, частной ситуации, и дают возможность предположить, что стенания, им предшествующие, сорвались с уст поэта не просто так, с бухты-барахты. Посему Бог и дает просимое, ибо даже злая судьба, испрошенная у него человеком, может содействовать еще большему возвышению его духа, дальнейшему духовному его возрастанию и в конце мирной и безмятежной кончине. Но произошло ли это с Шевченко, судить о том не берусь. Хотя есть основания думать, что богоборчество в конце жизни его все-таки покинуло, о чем свидетельствует одно из предзакатных его стихотворений. «Не нарекаю я на Бога, не нарекаю ни на кого, а сам себя дурней дурю, та ще й співаючи, орю свой переліг у Богу Неву, пашу свою пашню», в переводе на русский. «Та сію слово, добрі жнева колись то будуть, і дурю себя таке, себя самого, і більше бачиться нікого. Чи не дурю себе я знову своїм хемерним добрим словом? Дурю, бо лучше одуреть себя таке, себя самого, ніж з ворогом по правді жить і всує нарікать на Бога».